Рождение трагедии. Глава первая. Чтобы быть справедливым к рождению трагедии, 1872, надо забыть о некоторых вещах. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного. Своим применением к вагнерщине, как если бы последняя была симптомом восхождения. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера. Лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении Парсифаля, что, собственно, на моей совести лежит происхождение столь высокого мнения о культурной ценности этого движения. Я неоднократно встречал цитирование книги как «возрождение трагедии из духа музыки». Были уши только для новой формулы, искусства, цели, задачи Вагнера. Сверх этого не услышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. «Эллинство и пессимизм». Это было бы более недвусмысленным заглавием. Именно как первый урок того, каким образом греки отделывались от пессимизма, чем они преодолевали его. Трагедия есть доказательство, что греки не были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. Взятое в руки с некоторой нейтральностью, рождение трагедии выглядит весьма несвоевременным. И во сне нельзя было бы представить, что оно начато под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы. Скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше 50 годами. Оно политически индифферентно. Не по-немецки, скажут теперь. От него разит неприлично гегелевским духом. Оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. Идея, противоположность дионисического и аполлонического, перемещенная в метафизику. Сама история, как развитие этой идеи. Упраздненная в трагедии противоположность единству, при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и поняты. Например, опера и революция. Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисического феномена у греков. Оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. Во-вторых, толкование сократизма. Сократ, узнанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный дюкетон, разумность против инстинкта, разумность любой ценой как опасная, подрывающая жизнь сила, глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно не аполлонично, не дионисично. Оно отрицает все эстетические ценности. Единственные ценности, которые признает рождение трагедии. Оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел утверждения. В то же время здесь есть намек на христианских священников, как на коварный род карликов, подпольщиков. Глава вторая. Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я открыл единственное иносказание и подобие, которым обладает история. Именно этим я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания «дюкедон» в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии. Сама мораль, к как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовнёй на тему «оптимизм контра пессимизм». Я впервые узрел истинную противоположность, вырождающийся инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни. Христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы. И рожденная из избытка, из преизбытка формула высшего утверждения, утверждение без ограничений, утверждение даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании. Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего. Отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт «du cadence». Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы. Ибо насколько мужество может отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого под давлением слабости, трусость и бегство от реальности. Идеал. Слабые не вольны познавать. Дюкедон нуждаются во лжи. Она составляет одно из условий их существования. Кто не только понимает слово «дионисическое», но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона или христианства или Шопенгауэра. Он обоняет разложение. Глава 3. В какой мере я нашел понятие трагического, конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною еще в «Сумерках идолов». 2032. 2636. Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах. Воля к жизни — ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости. Вот что назвал я дионисическим. Вот в чем угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разрежением, так понимал это Аристотель, а для того, чтобы наперекор ужасу и состраданию быть самому вечной радостью становления, той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения. В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого трагического философа. Стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос. Недоставало трагической мудрости. Тщетно искал я ее признаков даже у великих греческих философов за 2 века до Сократа. Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление при радикальном устранении самого понятия «бытие», в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о вечном возвращении — стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, это учение Заратустры могло бы однажды существовать у Гераклита. Следы его есть, по крайней мере, у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления. Глава 4. Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов, у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед. Предположим случай, что мое покушение на 2 тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на Земле преизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю трагический век. Высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество без страдания оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах. Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером. Что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что я слышал, что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным. Есть мое сочинение «Вагнер в Байрейте». Во всех психологически решающих местах речь идет только обо мне. Можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово «Заратустра» там, где текст дает слово «Вагнер». Весь образ дифирамбического художника есть образ предсуществующего поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиною, без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие. Он не признал себя в моем сочинении. Равным образом идея Байрейта превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры в тот великий полдень, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, кто знает, призрак праздника, который я еще переживу. Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос. Взгляд, о коткотором идет речь на 7-й странице, есть доподлинный взгляд Заратустры. Вагнер, Байрейт — все маленькое немецкое убожество — суть облака, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера. Совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того, чтобы ею подавлялась воля к действию. Все в этом сочинении возвещено наперед. Близость возвращения греческого духа, необходимость анти-Александров, которые снова завяжут однажды разрубленный Гордиев узел греческой культуры. Пусть вслушаются во всемирные исторические слова, которые вводят 1.34 понятие трагического чувства. В этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная объективность, какая только может существовать. Абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность. Истина обо мне говорила из полной страха глубины. На странице 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью стиль Заратустры. И никогда не найдут более великолепного выражения для события Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества, чем на страницах 41-44.